протяжении нескольких последних проповедей мы касались очень важного вопроса. Мы говорили о том, что Бог показывает в книге Откровения то, что Иисус Христос в завершении всех событий здесь на земле изольет свой суд на человечество. И здесь есть важная деталь, которую нам ценно не упустить. Смысл ее в следующем, что Библия говорит о нескольких типах судов. Ну, во-первых, наверное, самый известный суд у Великого Белого Престола, где предстанет каждый человек индивидуально. Написано, что каждый будет судим по написанному в книгах. То есть речь идет о том, что Бог праведный и справедливый, и невозможно никому из людей каким-то образом уйти от ответственности. Любая форма противоречия Богу, любая форма человеческого желания, движения, действия, слов, которые не согласуются с Богом, она обязательно требует божественного вечного осуждения. И это будет осуществлено во время суда у Белого престола, и мы будем об этом говорить, если Господь позволит, немножко позже, когда мы коснемся 20 главы. Там описано это событие. Кстати, единственная возможность не попасть на этот суд, единственная возможность – это быть спрятанным, сокрытым в Иисусе Христе. Иисус Христос был судим за нас. Вот тот суд, который обрушится на всех людей у Великого Белого Престола, он обрушился на Иисуса Христа за тех, кто в нем, за тех, кто верою соединился или соединится с ним на протяжении всей вот этой нашей земной жизни. Но кроме этого суда, книга Откровения говорит еще об одном очень важном суде, который растянут на период нескольких лет. Этот суд над земной цивилизацией. Это другой тип суда, и этот суд тоже необходим. Это как бы коллективное осуждение человечества. Если у Великого Белого Престола индивидуальное осуждение, то суд во время Великой, или суды Божии во время Великой Скорби – это осуждение коллективного человечества. Что я имею в виду? Почему Богу нужно осуждать коллективно все человечество? Это очень хорошо видно, когда мы смотрим на историю Вавилонской башни. 11 глава Бытие описывает нам ситуацию, когда народ стал, развивая свою цивилизацию, объединять свои усилия. И они объединяют свои усилия в том числе и для того, чтобы противостать Богу. То есть они, создавая могущество своих объединенных сил, они представляют себя как тех, кто способен бросить вызов Богу. Помните, там говорилось о том, что мы построим башню до небес и сделаем себе имя. Вот в этом опасность человеческой цивилизации. С одной стороны, цивилизация – это хорошо. Цивилизация – это исполнение Божьего предназначения. Господь создал нас разумными существами, с творческими способностями. Он заложил в земле столько много ресурсов, что мы можем их исследовать, и мы продолжаем их исследовать, и люди изобретают все новые и новые прекрасные вещи. С другой стороны, испорченное человеческое сердце, независимое от Бога, противопоставляющее себя Богу, оно использует все вот эти ресурсы для того, чтобы доказывать себе и другим о том, что мы в действительности из себя что-то представляем. Мы в действительности являемся какой-то значимостью, какой-то силой. И вот именно поэтому Бог во время Вавилонской башни лишает человека, людей способности понимать друг друга. Люди стали говорить, он смешал языки. Вот. Оттуда появились нации. Оттуда появилась вот эта постоянная конкуренция наций друг с другом. конечно, в каком-то смысле отсюда и войны. Войны-то вообще-то еще от Каина, когда он убивает Авеля. Ну, там война двух братьев. А когда мы говорим, народы воюют друг с другом, это конкуренция. Одни люди считают, они укрепляют как бы себя, и этим самым они противостоят другим людям. Вот, и таким образом у человечества лишается способности все вместе объединиться и воевать против Бога. Но именно это произойдет в последние времена, перед тем, как Иисус Христос придет на эту землю во второй раз. Книга Откровения представляет нам историю, в которой Иисус Христос показан главным судьей. В его руках суд. Вы помните эту историю, когда он открывает печати, и когда изливаются Божьи суды, сначала семь печатей, потом семь труб, потом семь чаш, и все они раскрывают или все они представляют очередную порцию Божьего суда. И там было очень много всяких разных вещей. Помните, глады и моры, то есть тяжелейшие болезни, вот, войны, голод там есть. Помните, поражено солнце, поражены светила, дальше зелень, которая растет на земле, поражена, потом реки, моря поражены, потом дьявольщина, демоны выходят из бездны в разных там ситуациях. То есть это самые разные виды божественных судов, которые будут изливаться, и они представлены с 6 главы книги Откровения и до 19. Так вот, заканчивается вся эта история самым главным событием, когда сам Иисус Христос сходит с небес, и его встречает объединенная армия всего человечества. Армия, которая ведет свою войну сознательно против Иисуса Христа, против Агнца. И вот в этот момент, описан в 19 главе книги «Бытие» с 11 стиха и до конца этой главы, до 21, мы посмотрим сегодня на эти стихи. И апостол Иоанн представляет нам эту историю в нескольких таких гранях, начиная с описания Иисуса Христа. Я назвал эту часть «Великий Христос». Вообще-то, Иисус Христос – главное действующее лицо книги Откровения. Откройте, пожалуйста, первую главу книги Откровения, и мы здесь посмотрим на 7 стих, но я до того хотел бы посмотреть на самый первый стих. Первый стих книги Откровения говорит следующее. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежат быть вскоре, и он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну». То есть с самого начала сказано о том, что книга Откровения – это откровение Иисуса Христа. То есть это Иисус Христос открывает себя и открывает то, что он будет делать в будущем. Это очень важная деталь. Почему? Потому что Иисус Христос – наш Спаситель. Иисус Христос примирил нас с Богом. Иисус Христос – это наша главная связь с небом. Без Иисуса Христа никто из людей никогда не имел бы надежды на спасение. Никакой надежды на спасение. И поэтому понимать, кто такой Иисус Христос, очень важно. И об Иисусе Христе много сказано еще в Ветхом Завете. Об Иисусе Христе написано в Евангелиях. Спасение, совершенное Христом, объяснено в посланиях, а вот книга Откровения, она представляет как бы завершающий аккорд в общей картине, которая помогает нам понимать, кто же такой Иисус Христос, кто такой наш Спаситель. Как я сказал, это очень важная деталь. Если мы ее не понимаем, мы не будем видеть полную картину того, кто он есть. Итак, 7 стих. Я хочу обратить внимание на 7 стих. Вот здесь говорится о том, что будет раскрываться на протяжении всей этой книги. 7 стих написано: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». То есть с самого начала сказано о том, что эта книга расскажет нам о том, что Иисус грядет, то есть Он придет. И вот начиная с этой точки, все, что написано между этим стихом и серединой 19 главы, объясняет нам, что произойдет до того, как вот это исполнится. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». То есть речь идет о конкретном событии, заявленном в самом начале книги Откровения, и оно, так скажем, готовится, или к нему ведется подготовка на протяжении всего этого времени. После этого Иоанн описывает свою первую встречу с прославленным Христом. Я привожу это для того, чтобы мы могли увидеть, что книга Откровения в действительности книга о Христе. Там очень много Христа, очень много сказано, много внимания привлечено к Его личности. 1 глава 9 стих. Смотрите, как Иоанн описывает. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаодикию“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел ее, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня руку свою, десницу свою, и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после этого“». Это очень важное начало, очень важная точка, с которой начинается это, вся эта книга, потому что она показывает, Иоанн хочет показать Христа не таким, каким он его знал вначале. Иисус Христос, которого знал апостол Иоанн, был обычным человеком, похожим на Иоанна, похожим на других. Он был безгрешным, он жил в полном согласии с Отцом. Но Иоанн привык был очень близко к нему, и апостолы пишут, что он возлежал на груди у него, то есть когда они обедали, возлежав вокруг ковра практически, на полу они тогда принимали пищу, то Иоанн был очень близок к Иисусу Христу. И вдруг он видит Христа прославленного, возвращающегося с небес, и который индивидуально встречает его на острове Патмос. И он представляет нам здесь подробнейшее описание того, что личность этого же Иисуса Христа, которого он знал, она намного ярче, могущественнее, она поражает своей славой. Она поражает своей силой, так что он даже, посмотрите, пал к ногам его, как мертвый. Но вот в этой своей поражающей славе Иисус остается внутри таким же Иисусом, которого знал Иоанн. Посмотрите, он положил на меня десницу свою и сказал: „Не бойся“. Это то, что Христос говорил им. Помните, когда они собрались в горнице, и он после воскресения приходит к ним, он говорит им: „Мир вам“. И он много раз им говорил эти слова: „Не бойтесь“. Иоанн очень хорошо знает смысл этих слов. То есть Иисус сразу же представляет Иоанну, что речь идет совершенно о другом, будущее совершенно другое. И Христос представляется здесь да, таким же мягким, добрым и любящим, но в своей славе, которая поражает. И именно такой Христос будет раскрываться перед нами на страницах всей этой книги. В пятую главу перенесемся. Пятая глава, первый стих – это картина, сцена, когда Иоанн присутствует там, где белый, там, где Божий престол, и там на престоле сидящий, вокруг этого престола 24 старца и 4 животных. И дальше мы читаем следующее. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. Я видел ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал, что никого не нашлось достойного раскрыть эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Я хочу здесь небольшую паузу сделать. Посмотрите, друзья мои, опять мы видим то же сочетание. Вот старец говорит ему: вот корень Давидов, лев из колена Иудина, который может раскрыть эту книгу. И когда Иоанн поворачивается или смотрит, 5 стих, «И я взглянул, и вот он видит агнца». Его называют львом, но он агнец. Вот точно так же, как в начале поражающая слава, но он говорит: не бойся. И здесь то же самое, он лев, представляет собой символ царства, символ власти, символ могущества. И вместе с тем агнец как бы закланный, агнец, который представляет символ мягкости, беззащитности, совершенно противоположный льву. Но посмотрите, эти 24 старца и 4 животных, они падают перед агнцем, и 9 стих: «Поют новую песнь, говорят: достоин ты взять книгу». То есть, оказывается, этот лев и агнец единственный, кто может, кто имеет право взять книгу, а эта книга содержит в себе судьбу Вселенной. Взять книгу и снять с нее печати. «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделан нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Очень важная деталь. Бог, в принципе, имеет право на все. Он может открывать все печати. Для Него нет никаких тайн, перед Ним нет никаких ограничений. Но агнец выступает здесь как представитель человечества. Из всего человечества единственный, кто может взять эту книгу и раскрыть ее будущее, который держит в своих руках будущее человечества, является тот, кто кровью своей искупил, кто был заклан, кто сделал людей, сделал искупленных царями и священниками. 11 стих. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Заметьте, как Иисус Христос представлен здесь как тот, кто признан, ну, во-первых, 4 животных и 24 старца представляют собой ангельские силы, это четыре животных, помните, это херувимы, которые находятся перед Господом. 24 старца – это церковь, это спасенные люди, которые представлены там. И здесь мы теперь слышим, как все сотворенное, весь сотворенный мир провозглашает тьмы-темы, тысячи-тысяч. Они провозглашают громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу». То есть вот с этой точки начинается событие, в котором Христос открывает печати. Это очень важная деталь. Почему? Потому что когда мы читаем о великой скорби, вот главы с 6 и по 19, то нам кажется, что все это как бы само собой откуда-то с небес изливается, какие-то вот эти ужасы, которые будет земля переживать. Но в действительности это Христос достоин эти все суды излить на землю. Именно Он это делает. Очень важная деталь, которая помогает нам точнее представлять Иисуса Христа. И вот в завершении всего этого периода великой скорби Иоанн снова видит Иисуса Христа в Его поражающем величии. То есть, как мы уже видим, что книга Откровения – это книга о прославленном Христе, пришедшем на землю, чтобы ее судить. И этот суд выражается прежде всего в том, что он показывает торжество Божие, даже точнее торжество человека, торжество Бога-человека над всеми царствами земли, над всей цивилизацией человеческой, которая пытается построить свою собственную значимость, свою собственную идею или силу, которая противопоставлена. Люди взяли, они украли у Бога все те ресурсы, которые Бог дает, все то, что Бог дал им самим, способности, которые у них есть. Они все это получили от Бога, но они воровским манером, они используют это для того, чтобы доказать, что мы сами сильные, мы сами все можем, мы сами можем построить здесь рай на земле фактически, или жизнь, которая будет похожей на райскую жизнь. И вот в завершении всего Иоанн снова видит Иисуса Христа, и посмотрите, в какой форме. Мы приходим к 19 главе книги Откровения. Пожалуйста, откройте в ваших Библиях с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Вот это описание представляет нам несколько характеристик Иисуса Христа, каждая из которых играет очень значительную роль, очень важны для нашего понимания Христа. Во-первых, Христос появляется здесь на белом коне. Очень важная деталь, потому что последний раз мы видели его ехавшего на другом животном. Помните, он въезжает в Иерусалим на осленке. Осленок – признак или, так скажем, свидетельствует о скромности, о смирении, о том, что Иисус, хотя его приветствовали, помните, как благословен грядущий во имя Господне, то есть они его Осана, сыну Давидову, принимали, встречали его как обещанного Богом царя, Мессию, народ встречал. Но Христос очень ясно понимал, что он идет для совершенно другой миссии, поэтому он въезжает на осленке. Теперь он въезжает на белом коне, и белый конь, он и до сих пор является таким символом, люди ассоциируют что-то значимое. Но в то время это было особенно ясно для всех, кто это читал, кто с этим соприкасался. Смысл этого знака заключался в том, что на белом коне цари возвращались после победы, когда их войско выиграло войну. вот царь входит в город, он обязательно входил в город на белом коне, что означало власть, означало его могущество, что говорило о победе. Это говорило о том, что он пришел для того, чтобы победить. Он уже победил и пришел, чтобы эту победу провозгласить. Дальше то, что мы видим, представлено здесь. Еще одна интересная деталь. Здесь написано «сидящий на нем». Здесь не называется, кто он, но дано очень много разных имен. Первое, его зовут «верный и истинный». Здесь много разных, это только начало. Здесь целый список его имен, как я уже сказал, каждый из которых имеет свое значение. Христос появляется на земле, его второе пришествие, и первое, ну, во-первых, он приходит как победитель. И первое, что хотят, чтобы мы знали, это то, что он верный и истинный. Очень важная деталь. Когда мы думаем о Христе, мы часто думаем о нем как о любящем, как о милосердном. Мы думаем о нем как смирившийся, смирил себя до смерти и смерти крестной. Мы думаем о его мягкости, мы думаем о том, что он в действительности отдает себя в жертву. Мы все вот эти аспекты подчеркиваем и оттеняем, и для нас это очень важно. Но вот то, что Иоанн хочет, то, что Дух Святой хочет, чтобы мы знали, когда Христос придет, то первое, что будет известно о нем, это то, что он абсолютно праведен. Это неспроста. Помните, это в 4 главе книги Откровения мы читали, и это же мы читаем в 6 главе книги пророка Исаия. Помните главное качество Бога, которое привлекает внимание архангелов, серафимов, херувимов, которые находятся в его Божьем присутствии? Его святость. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Святость – это его точность, это его яркость, это его поражающая красота, это гигантская слава. Причем эта слава, она, ее сердцевина является его точность, его гармония, его абсолютная непротиворечивость самому себе. Вот почему все Писание построено на идее праведности и святости. С самого начала все жертвоприношения почему приносятся? Потому что за грех плата. И это вот, так скажем, внедряется в человеческое понимание с самого начала, чтобы люди ясно понимали, что Бога невозможно согнуть. Люди, которые живут в поврежденном грехом мире, они говорят, я встречался не раз с людьми, которые спрашивают: но мог бы Бог просто так простить? Вот все человечество, которое находится в вот такой греховной жизни, мог бы Бог просто закрыть глаза? Ну, как многие люди так живут в нашем коррумпированном мире, как они делают, они говорят о том, что мы вот там, где они хотят, они откроют глаза, а где хотят, они могут не заметить чего-то. Так вот, Бог так не может сделать. Почему? Потому что это противно его натуре праведности, его природы праведности, святости и точности. И когда является Иисус Христос с небес, он приходит под этим именем верный и истинный. Вот посмотрите Филиппийцам 2 глава, где сказано о его абсолютном смирении. Оно было связано именно с его верностью Отцу. Послушайте, 6 стих, 2 глава Филиппийцам. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его». Дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Друзья мои, праведность, верность и истинность Иисуса Христа заключалась в том, что он весь свой жизненный путь здесь на земле прошел абсолютно в точном согласии с волей Отца. В этом смысл праведности. В этом смысл спасения, в том, что мы в Иисусе Христе синхронизированы с Богом. Если бы Христос не был абсолютно праведен, абсолютно точен, то все, кто в Нем, не были бы абсолютно синхронизированы, гармоничны с Богом, а значит, мы находились бы в противоречии с Ним, а значит, Божье осуждение, оно бы неизбежно на нас падало. Вот почему Иисус приходит, и о Нем сказано «верный и истинный». Во второе пришествие – верный и истинный, точно соответствует всему тому, что из себя представляет Бог. Он продолжает, и он говорит дальше, что Сын Божий, возвращающийся на землю, он праведно судит и воинствует. Посмотрите, последняя фраза 11 стиха. «Увидел я открытое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный». Okay, мы это уже понимаем, и в его первом пришествии его верность и истинность выразилась в его отношении к Отцу. Он был абсолютно послушен Отцу, и воля Отца была в том, чтобы он сошел на землю, смирил себя до самого-самого низа, и чтобы вот там, в этой точке, взял на себя наши грехи и понес за них наказание, и потом умер и воскрес для того, чтобы нас оправдать. И он в точности исполнил эту волю. Но здесь он приходит с другой миссией. И его миссия сейчас, он такой же верный и истинный, но он праведно судит и воинствует. Опять еще одна очень важная деталь. Когда мы говорим о Христе, мы невольно ассоциируем Христа с Его милосердием, с Его любовью, с Его заботой, с Его теплом, с Его щедростью, с Его широтой души и всего-всего того, о чем говорит нам Евангелие. Но посмотрите, здесь сказано о том, что Он судит, и Он воинствует, и Он приходит на землю для того, чтобы судить. Это тот же самый Христос. Тот же самый Христос. Некоторые люди, вы знаете, даже пытаются как-то противопоставить Бога Ветхого Завета Христу Нового Завета. Они говорят, Бог Ветхого Завета гневающийся, наказывающий, строгий, а Христос Нового Завета добрый, любящий, благодать, все прощения, милосердие. Вот все здесь в Иисусе Христе. И в действительности в Иисусе Христе все это есть. Кстати, точно так же, как и в Боге Ветхого Завета. Если вы внимательно почитаете о Боге Ветхого Завета, вы увидите там очень много благодати, очень много Его долготерпения, очень много Его любви, очень много вот этой щедрости, которую loving kindness, это слово, которое сотни раз употребляется в Ветхом Завете по отношению к Богу. Так вот, книга Откровения показывает нам о том, что Сын Божий, Бога-человек Иисус Христос в Его полноценном портрете – это Агнец, который предстает как лев, это Спаситель, который возвращается на землю как судья. И подобно тому, как Иоанн видел Иисуса Христа в первой главе, его глаза, они подобны, посмотрите, очи у него как пламень огненный. Очень важная вещь, которая помогает нам, или она ассоциирует Христа с таким всепроницающим взглядом. Не знаю, вы видели людей, которые так вот смотрят на тебя, как сверлят тебя глазами. Говорят, у моего отца Алексея Ивановича был такой взгляд. Те, кто помнит его, он смотрел так, он посмотрит на тебя, и ты чувствуешь, что он где-то видит что-то больше, чем только снаружи. Так вот, у Алексея, конечно, не было, Алексея Ивановича не было телепатической способности, но у Иисуса Христа есть. И вот очи у него, как пламень огненный, это говорит о том, что от него невозможно скрыться. Он абсолютно все видит в реальности. Вот именно такой он приходит на землю. И не только это. Посмотрите, подчеркнуто здесь о том, что это всезнание, праведный суд, который он несет. Он не только знает, но он судит. Помните, о Слове Божьем сказано Евреям 4:12, о том, что оно проникает до состава, в разделение состава мозгов и судит помышления и намерения даже, мотивы даже. Так вот, если Слово обладает такой силой, то Христос – автор этого Слова. Он судит, он судья. В действительности об этом говорилось еще в Евангелиях. Евангелие Иоанна, 25 глава, посмотрите, сказано: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть, с одной стороны, Он несет жизнь. Но посмотрите следующий стих: «И дал Ему власть производить и суд». Вы помните, как Иоанн Креститель представлял Иисуса Христа? У меня нет этого текста здесь на экране. Я просто вам напомню. Это 3 глава Евангелия от Иоанна, когда Иоанн Креститель, он проповедует, люди приходят к нему, и вот он говорит: «Идет за мной тот, который будет крестить Духом Святым и огнем». И вот крещение Духом Святым – это означает погружение в спасение, а крещение огнем – это значит погружение в погибель. И кто будет это делать? Иисус Христос. Он будет крестить одних в спасение, других в погибель. И там он дальше говорит: лопата его в руке его, и он отделит солому от зерна, и солому сожжет огнем неугасимым. Вот именно об этом идет речь. И здесь он повторяет то же самое. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: да, Отец дал Сыну иметь жизнь. Здесь нужно сделать оговорку. Сын всегда имел в себе жизнь до того, как он стал человеком. Но теперь, как он стал человеком, теперь он как Бога-человек получил это право иметь в себе жизнь. Вот ту небесную жизнь, неумирающую, вечную жизнь. И он Сыну дал иметь жизнь в самом себе. В этом смысл слова «Яхве». Мы об этом говорили немножко в воскресной проповеди. Яхве по-английски «I am who I am», по-русски «Я есть сущий». Смысл в том, что Бог – это самосуществующая личность, не нуждающаяся ни в какой причине для ее существования. Так вот, Бог Отец дал это Бога-человеку Иисусу, вот эту жизнь в самом себе. И вместе с этим дал ему власть производить и суд. И посмотрите, почему? Потому что он есть Сын Человеческий, то есть он не только Сын Божий, но он и Сын Человеческий. Вот как представитель божественного мира и представитель мира людей, он единственный, кто может судить. Единственный, кто мог открыть эту книгу. Единственный, кто мог совершить вот эти все суды в книге Откровения. Посмотрите следующую фразу, мы читаем: «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Еще одна очень интересная фраза. Диадима – это корона. В Новом Завете есть несколько слов для венцов. Есть слово «стефанос», который говорит о венце, который получают как награда, когда человек что-то сделал, ему дают стефанос, давали такой венок. Вот. А диадима, это, кстати, буквально транслитерация греческого, диадима – это венец власти, это корона власти. Причем здесь сказано «много диадим», то есть это какая-то широкая, такая обширная корона, которая говорит о том, что все царства, все владыки земли подчинены ему. То есть он на себе несет символ власти над всеми, символизирующий то, что абсолютно все представители любых властей здесь на земле ему подчинены. Дальше Иоанн упоминает имя, которое никто не знал, кроме самого Агнца. Интересный вопрос. Зачем же упоминать это имя, если никто не знает, что это за имя? И даже сам Иоанн не знает, что это за имя. Но он почему-то говорит о том, что есть это имя. На это, на мой взгляд, есть определенные причины. Дело в том, что имя с именем ассоциируется очень много в еврейской, в греческой традиции, в традиции Ветхого, вернее, вот библейских времен. Очень много ассоциируется. И когда речь идет об имени, имя дается отцом. Отец дает имя. И вот здесь подчеркнуто, что Бог Отец оценил все то, что Сын сделал. Он оценил с момента того, как Он снизошел на землю, Он оценил весь процесс Его жизни, как Он стал человеком, как Он унизил себя, как Он умер, взял на себя грехи людей, как Он пострадал, как Он умер за эти грехи, как Он победил смерть и воскрес, и как Он вознесся во славу. И вот в результате всего этого Бог Отец ставит Его очень высоко и дает такое имя. Мы даже не знаем, почему никто не знает. Помните, апостол Павел пишет о своем опыте, как он поднимался до третьего неба, и там слышал неизреченные слова. То есть он там что-то слышал, и вот то, что он слышал, было настолько величественно, настолько значительно, что он не находит эквивалента того, что там есть, чтобы перевести это на человеческий язык, на язык, которым он пользуется. То есть эти слова неизреченные, их невозможно передать. Посмотрите, почему в русском языке очень много иностранных слов? Ну, по простой причине, потому что в русском обиходе не было таких вещей. Ну, например, слово «компьютер» – это не русское слово. Или слово «парламент». Или многие-многие слова, которые пришли с Запада. Почему? Потому что изобрели эту штуку здесь, и ты никак не можешь... Ну вот телефон, как вы переведете слово «телефон»? Он там у меня лежит. Слово «телефон». Дальний разговорник. Можно попробовать найти какой-то... Но дальний разговорник никто не знает, что это такое. Вот. А вот телефон, когда-то кто-то его изобрел... Вот. Теле – это далеко, фон – это звук. То есть это, он состоит из двух слов. Вот. И таким образом это слово как бы приносится в обиход другого народа, и оно так и остается. Иностранное слово, которое становится нашим. Так вот, когда мы говорим о том, что на небесах, там такие телефоны, образно говоря, которых мы даже представить себе не можем. И поэтому Павел пришел на землю и говорит, ну, понимаете, вот там вот... А сказать не может ничего. Потому что здесь нет даже концептов, как это объяснить, то, что там. Вот что-то подобное с именем, это настолько значимое, что только вот Бог Отец и Сын сам знает это. Неизвестно даже, когда мы придем на небеса, сможем ли мы узнать, что же это за ним. Я думаю, что, наверное, в какой-то степени сможем. Потому что небеса, они подчеркивают величие Иисуса Христа, и вот его статус Христа, он празднуется всеми. Это источник радости для всех. Это примерно так, как... Я, конечно, не фанат спортивный, никаких там этих больших спортивных этих команд или каких-то особых атлетов, но вы, наверное, видели по телевидению, когда какая-то команда по футболу стала чемпионом. Вся страна сходит с ума. Люди выходят на улицы, они... Там флаги вывешивают, гуляют, празднуют, радуются. Хотя сильно не о чем радоваться. Ну, просто 11 мужиков, или сколько их там, 22 бегает, один мячик гоняет по полю. И в конце концов кто-то этих мячиков больше закинул в одну сторону. Но когда мы говорим о настоящей победе, я помню, как много лет тому назад... В Америке попали под завал шахтеры в одной шахте, где-то в Охайо, кажется. И как вся страна была прикована к телевизорам, смотрели эту операцию, как их доставали оттуда. Вот. И там было их около 30, кажется, человек, или около 20 человек, и только, по-моему, одного достали живым. И вот, вот это, знаете, когда внимание всех приковано, и когда кто-то победил, вот это становится источником радости. Вот то же самое, только в намного большем смысле, будет тогда, когда мы будем встречать Иисуса Христа, когда мы будем радоваться Его победе. Потому что мы там будем понимать намного больше серьезность опасности, в которой находились люди, величие подвига, который совершил Христос, красоту и богатство замысла, который Бог сделал во всей вселенной, величие и непостижимость Его любви, которая двигала Его в этом всем. И, конечно же, финал вот этой славы, который будет выражен, это то, что касается Его имени. Еще один факт. Он облечен в одежду, обогренную кровью. И здесь возможны два варианта истолкования, как мы можем объяснить, почему этот прославленный Христос, у которого глаза, как пламень огненный, идет для того, чтобы праведно судить и воинствовать. И он приходит, и у него одежда в крови. Может быть, два варианта. Один вариант – это то, что это напоминает о его подвиге на Голгофе, о том, что он совершил, его кровью эта победа была достигнута. Но я думаю, что, скорее всего, речь идет о другой крови. Это кровь, которая будет пролита народами, которые будут поражены Христом сейчас. Я вам покажу, почему мы можем так думать, или, скорее всего, это так. Книга пророка Исаии, 63 глава, с 1 стиха мы читаем следующее. «Кто это идет от Едома в червленных или красных ризах от Вассора, стой величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно? И ризы у тебя, как топтавший в точиле». Здесь нужно сделать остановку, чтобы объяснить, что такое топтать в точиле. Это вот те, кто ездил в Израиль или кто поедет в Израиль, у вас будет возможность увидеть точило, может потоптаться, даже там вряд ли потоптать виноград в точиле. Точило – это специальное такое углубление с канавкой в середине. Оно ставится или его делают где-то так на месте, которое чуть-чуть на возвышенности, и внизу такой желобок, куда стекает виноградный сок, когда топчут виноград. Точило – это место, где топчут виноград. Его топтали всегда ногами, босыми ногами. Вот. И когда топтали виноград, то, понятно, весь этот жмых остается, а сок потихонечку выбегает. Но когда его топчут, вы представьте себе, что такое виноград, когда он брызгает. Вот. И вот он говорит, ризы у тебя, как у топтавшего в точиле. То есть те, кто там топчет виноград, у них все одежды в этом винограде. И он объясняет. Посмотрите, я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои. И я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. То есть пророк Исаия еще за много лет говорит о том, что Христос придет, и Он сам будет воевать. И вы увидите сейчас, что это именно Он сам, Он один это все сделает. Далее Иоанн говорит еще раз об имени возвращающегося Христа. И он подчеркивает, он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. Уже он говорит, что его зовут Верный и Истинный. Здесь теперь он еще одно его, дальше он говорит имя, которого никто не знает, которое Бог ему дал, кроме его самого. Дальше имя его Слово Божие. Это уже не первый и не последний раз, кстати, когда Иоанн называет имя Иисуса Христа. Он будет еще здесь говорить о его именах. Христос назван Словом Божиим в нескольких местах Писания. Вот и одно наиболее яркое мы находим в первой главе Евангелия Иоанна. Посмотрите, первая глава Евангелия Иоанна, первый стих написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И потом мы перематываем до 14 стиха, и дальше мы читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть ясно, что речь идет о Христе, который назван Словом, имя Ему – Слово Божие. Обратите внимание, как многообразно представлен здесь Иисус Христос. Иоанн упоминает его многочисленные титулы, которые упоминались в разных местах Писания, чтобы показать кульминацию служения воплощенного Сына Божьего на земле. 15 стих он продолжает и говорит: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы». Еще одна деталь. Опять-таки, когда люди говорят о Христе, они просто упускают это, что Христос придет сам с мечом, чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. Посмотрите, один в один с 63 главой книги пророка Исаии. На одежде и на бедре его написано имя: «Царь царей, Господь господствующих». Третий раз. Уже в этом, четвертый раз, уже в этом три имени мы знаем, четвертое то, которое неизвестно, указано в этом коротком тексте. Имя Господа Иисуса Христа, который приходит. То есть, придя для того, чтобы судить, посмотрите, судить и воинствовать, мы выше говорили о том, что Он придет судить и воинствовать, Сын Божий имеет для этого необходимое оружие, то есть острый меч. И конкретно написано для чего? Чтобы поражать народы. Он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть точило – это то место, где давили виноград, как я уже говорил. То есть это народы будут перемешаны. Они будут поражены, поражены самим Иисусом Христом. Вот. Образ этот приводится во многих местах. Еще одно место, посмотрите, Исаия 66 глава. 15 стих тоже говорит о пришествии Господа в ярости и в огне. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница Его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и с мечом Своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом». Заканчивается это описание Сына Божьего еще одним именем Его. Мы только что отметили: «Царь царей, Господь господствующих». То есть оно говорит о наивысшем триумфе Сына Божьего над человечеством, о том, что Христос, как Бога-человек, одержит финальную победу. И я еще раз вернусь к этой теме. Мы ее вспоминали несколько раз за последнее время. Помните, когда Христос рождается, приходят волхвы с востока и спрашивают: где царь? Помните, когда Христос в пустыне, дьявол искушает его и предлагает ему царство. Помните, его распинают, и над его головой висит табличка «Царь иудейский». То есть вот это царство, ради которого пришел Христос, оно доминирует во всей его жизни, и оно фактически подтверждается здесь, что в результате Божьего плана Божий Сын становится человеком, и Он отнимает царство у дьявола, у князя мира сего. И Он становится царем. И все те, кто не покорились Ему, будут поражены им, вот этим царем. То есть второе пришествие Христа – оно и показывает вот эту кульминацию. По сути дела, это кульминация Дня Господнего. Это еще большая тема, у меня уже совершенно нет времени о ней говорить. она очень много раскрыта в Ветхом Завете, она повторяется в Новом Завете, в послании к Фессалоникийцам. Так вот, день Господень, мы можем видеть его как во всем периоде великой скорби, так и особенно вот в этом дне, когда суд грядет. Еще одна деталь, которую нужно отметить, опять-таки, уже почти время наше ушло, у меня еще несколько страниц, еще ну, чуть меньше половины. Вот. Ну, я быстренько, я I promise. Ну, еще одну деталь очень важно указать. Смотри, вот это второе пришествие Христа. Это заканчивает 15-16 стихи, начиная с 11 стиха, сказано о втором пришествии Христа. Многие люди спорят, не соглашаются, говорят, имеют разные мнения, когда будет восхищение церкви, когда будет второе пришествие Христа. Некоторые люди говорят, но это слишком сложно, восхищение церкви в одно время, второе пришествие Христа в другое время. Как-то надо бы проще. Нет, все, наверное, должно произойти в один момент. И Христос пришел, и церковь взялась, и мертвые воскресли, и все там сразу. Может быть, оно и было бы проще, но Писание нам говорить сложно. И поэтому мы видим разницу. Вот смотрите, вот это Христос приходит. Посмотрите еще раз вот 19 главу. Конь белый, сидящий на коне, называется верный и истинный. Вот он судит, он облечен в одежду багряную, он пришел для суда, воинство небесное следует за ним и так далее. То есть вот он приходит. Вот. И это очень сильно отличается от описания восхищения церкви. Я вам приведу всего одно место, просто для того, чтобы мы могли увидеть, что это разные события. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стиха мы читаем. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Как я уже сказал, Писание говорит о том, что восхищение Церкви, оно, оказывается, Христос на землю не сходит, а мы с Ним встречаемся на облаках, и мы остаемся с Ним там. А вот то, что в 19 главе написано, так вот здесь Христос приходит. Христос приходит на землю. Христос приходит для того, чтобы судить. Знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, на этом закончим. Потому что то, о чем мы будем говорить, еще очень важно. Я не хотел бы очень быстро, мы просто добавим еще одну проповедь к этой всей теме. Так что Армагеддон будет в следующий раз. Я знаю, что многие пришли здесь услышать Армагеддон, а мы к нему только подошли. Вот. Но еще пару важных вещей, о которых нужно сказать для того, чтобы понять вот то великое событие, которое будет совершено Христом, как великий суд над человеческой цивилизацией, над человечеством, противящимся Богу. Сейчас мы помолимся. Я хотел бы, друзья, чтобы мы могли еще раз посмотреть на Христа, на нашего Спасителя, и понять, что мы имеем дело с очень серьезной личностью. Мы имеем дело с Богом, который однажды придет судить, который ничуть не менее праведен и не менее свят. Когда он приходил на землю, и когда он придет снова, он просто придет с другой целью. Вот почему чрезвычайно важно для каждого человека очень ясно понимать, во Христе ли ты. Стал ли ты под защиту Его праведности, которая защищает тебя от вот этого великого суда, который однажды грядет во Вселенную? Это важно для нас самих, и это очень важно для людей, которые нас окружают. Это очень важно для наших детей, это очень важно для родных и близких, которые не знают Христа, это важно для наших соседей, это важно для тех людей, с кем мы учимся и работаем. Это важно для всякого человека, с кем мы соприкасаемся. Если Христос не стал для человека спасителем, он будет для него судьей. Вот дай Бог нам понимать это достаточно глубоко, чтобы мы могли нести весть о спасении Иисуса Христа сегодня тем, кто нас окружает. Мы склоним колени и помолимся об этом. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за спасение Твое, которое Ты дал нам. Благодарим за благую весть. Благодарим, Господи, за Дух Твой Святой, который сегодня это спасение прилагает к нашим сердцам, и мы сегодня знаем Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты так ярко представил нам портрет Своего Сына Иисуса Христа, что мы сегодня, соприкасаясь с Ним, понимаем, что наше представление о Нем далеко-далеко не полное. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас осознавать до глубины своей души величие, силу и славу Спасителя нашего, который однажды придет как судья. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам жить с осознанием этого. Помоги, Господи, нам ценить, что Голгофская жертва, Евангелие Иисуса Христа, действие Святого Духа сделали судью Спасителем для нас. И помоги, Господи, ценя это, нести эту благую весть тем, кто в ней нуждается. Помоги, Господи, чтобы это стало ярко и ясно для каждого из нас. Чтобы для нас дело Евангелия, дело евангелизма, дело распространения благой вести стало делом, которое стоит нашей жизни. Стало делом, ради которого мы живем. Не просто, которое иногда делаем, а то, ради чего стоит жить и нужно жить. Научи нас этому, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.